В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня у нас в гостях будут публицист и социолог Игорь Яковенко, политолог Александр Морозов и политик Михаил Светов. А начнем мы с события, которое потрясло действительно многих, с катастрофы Каховской ГЭС, где в зоне затопления после прорыва дамбы оказались, по разным оценкам, от 20 до 40 тысяч человек.
Вода где-то метра два. Людей вывозили на крыше вторую ходку.
Вас затопило сильно?
Ну, вот так.
Дуже-дуже.
Квартире, да? Вот так, в частном доме. Все плавает, вся мебель, холодильники, продукты, все цветы.
На правом и левом берегах Днепра продолжается массовая эвакуация жителей после прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции. Затоплено около 5000 домов. В ближайшие сутки уровень воды будет расти, говорит глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще примерно на метр в течение следующих 20 часов.
Утром 6 июня из-за разрушений плотины Каховской ГЭС вода начала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению Днепра и затапливать прибрежные населенные пункты. В зоне затопления оказались, по разным данным, от 20 до 40 тысяч человек. Минимум 7 человек за первые сутки пропали без вести. Сейчас затоплены Херсон и оккупированная Россией Новая Каховка. Полностью под воду ушли поселок Днепряны и село Корсунка. Села Крынки и казачьи лагеря затоплены по крыше. Под водой город Голая Пристань. Также частично затоплены села Песчаная, Старая Сбурьевка, Кардашенко, Олешки. В зоне риска населенные пункты, расположенные ниже по течению Днепра. Многочисленные затопленные города и села хорошо видны на спутниковых снимках, которые опубликовала компания Maxar Technologies. Как сообщают российские экстренные службы, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. В зону подтопления в итоге могут попасть 80 населенных пунктов. Что стало причиной техногенной катастрофы, пока точно неизвестно. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дамбу взорвали российские силы.
Абсолютно сведомый.
Это был абсолютно преднамеренный, подготовленный взрыв. Они точно знали, что делали. Только представьте объем воды, удерживаемый этой плотиной. Это одно из крупнейших водохранилищ в Украине. Затопление южных регионов нашей страны продолжается со вчерашнего вечера. До русского вторжения в этих регионах проживало не менее 100 тысяч человек. По крайней мере, десятки тысяч все еще там. 80 городов и деревень находятся под водой. К сожалению, Россия уже больше года контролирует эту плотину. И взорвать ее как-то извне артиллерийским обстрелом физически невозможно. Она была заминирована. Ее заминировали русские оккупанты. И они ее взорвали.
О возможном взрыве внутри ГЭС пишет издание The New York Times, спросившее инженеров и экспертов. Российские же власти настаивают, что дамбу взорвала Украина, чтобы отвлечь внимание от контрнаступления, заявил посол России Василий Небензя на заседании экстренно собравшегося Совета Безопасности ООН. Ряд экспертов полагает, что плотина могла рухнуть под напором воды из водохранилища из-за ранее поврежденных обстрелами конструкций. Но в любом случае катастрофа приведет к химическому и бактериологическому загрязнению территории. Власти России и Украины ожидают, что затопление завершится примерно через 10 дней.
Вот такая вот картина вкратце. Вопрос Игорю Яковенко. Игорь, здравствуйте. Ну как вы восприняли информацию вот эту о подрыве, масштабном прорыве контролировавшейся России плотины Каховской ГЭС?
Здравствуйте. Как очередное тут нарастание преступлений путинского режима, это одна из самых крупных рукотворных технокатастроф, которая произошла за этот год. И, в общем, возможно, даже не последняя. То есть это, ну, примерно та же самая логика, которая была у Сталина, когда он придерживался позиции, концепции выжженной земли. Но в данном случае Путин, очевидно, совершенно терпящий поражение, он предполагает, что Украина должна быть уничтожена. Ну, не удается. Предыдущая была концепция – это уничтожение мирного населения и городов с помощью ракетных обстрелов. Сейчас вот эта концепция разрушена, потому что украинцы стали сбивать эти ракеты практически 100%. Ну и теперь вот новая концепция – это утопить Украину. Вот сейчас вот только что перед нашим с вами эфиром я послушал Соловьева, замечательное его выступление, Владимира Соловьева, когда он говорит о том, что вот черт, жалко, вот киевскую бы дамбу взорвать, вот это было бы да. И, кстати говоря, это вот такая вот частуха, когда, в общем, совершенно очевидно, это сожаление означает признание, что, в общем-то, взорвали именно они. Хотя, в общем-то, сомнений мало у кого есть. Там есть несколько человек, которые считают, что это не Россия. А так, в общем-то, все понимают, что это сделала Россия. Это величайшее преступление, которое на самом деле... Это же не только Украина. Все вот это вот, весь этот кошмар, могильники, кладбища, которые размыты, все вот это вот, значит, отходы, которые со дна сейчас всплывают, все это пойдет в Черное море в конечном итоге. И, в общем, это отравление всего этого бассейна гигантского. Это все коснется не только Украины, но Украины в первую очередь. Все это делается, во-первых, для того, чтобы действительно попытаться максимально навредить Украине, потому что действительно ненависть к этой стране у Путина тотальная. И вот это вот ощущение, что страна эта дает пример, в том числе и России, нормального демократического развития, с одной стороны. А с другой стороны, ну и частная такая, так сказать, задача тактическая, это сорвать украинское наступление, потому что понятно, что вот этот левый берег Херсонщины, заболоченный, который превратится в болото после того, как вода сойдет, в общем, он мало пригоден для наступления. То есть, ну, в основном это не доставаешь же ты никому. Если не удается захватить Украину, то по возможности ее как-то уничтожить любой ценой. Я думаю, что это не последняя провокация. Я думаю, что сегодня открыты уже проблемы, что-то Путин может сделать из Запорожской АЭС. Вот. Ну и другие гадости, которые он будет... По крайней мере, это не последнее преступление такого масштаба, которого можно ожидать от режима, от умирающего уже откровенно режима.
Ну что, Михаил, что вы скажете, почему действительно вот война привела к этому экологическому преступлению? Ну, многие вот считают, что это даже не так важно, кто конкретно взорвал плотину или она рухнула, но главная первопричина она в феврале прошлого года.
Да, совершенно верно. Это просто продолжение большого преступления, которое Путин начал 24 февраля. Сейчас, мне кажется, все-таки у нас нет данных для того, чтобы однозначно говорить, почему именно взорвалась плотина. Был ли это сознательный подрыв, или же это просто стечение таких обстоятельств и некомпетенции людей, под чьим контролем эта плотина находилась. Но это действительно совершенно не важно, потому что преступлением является война. И сейчас мы видим, вот, к сожалению, на примере горя людей, что война никогда не меняется, что невозможно провести войну в чистую, как бы тебе этого не хотелось, когда она затягивается на год, на полтора, за ней следует вот череда таких страшных событий. И Игорь сейчас сказал, что, возможно, это даже не последняя техногенная катастрофа. И действительно, давайте надеяться, что ничего подобного не произойдет на Запорожской АЭС. Мы помним, в середине прошлого года были рассуждения о том, что вот события, которые вокруг нее разворачиваются, могут привести к техногенной катастрофе. Тогда пронесло, сегодня не пронесло. И еще раз акцентирую внимание, что все это продолжение большого преступления, которое Путин совершил 24 февраля. Война иначе выглядеть не могла. Война – это всегда страшно, война – это всегда преступление против человека и человечества. И люди, которые войну развязывают, они безусловные преступники.
Александр, ну, может быть, вы тогда завершите этот круг. Вот почему действительно Путин позволяет или санкционирует какие-то такие, как уже сказал Игорь, дикие решения в логике выжженной войны? Может быть, действительно это шаг выжженной земли? Может быть, действительно это шаг по пути шантажа Украины, так сказать, ну вот под угрозой, как уже сказано, безопасности Запорожской атомной станции?
Я думаю, если завершать вот круг сказанного, можно просто ограничиться, так сказать, одним тезисом. Этот подрыв, он просто как бы должен стать еще одним звеном в международном уголовном трибунале в отношении Путина и его людей. И никак иначе это быть не должно. Очень хорошо, что работа эта идет. Я сейчас видел даже как бы российскую группу юристов только что в Брюсселе, которая этим занимается. И украинские юристы собирают большой материал. И несколько стран, юристы нескольких стран тоже со своей стороны готовят материалы по вопросу преступлений, которые эту войну сопровождают, и в отношении детей, и в отношении гражданского населения на территории Украины, и вот теперь и в отношении, конечно, гражданского населения, которое является, как мы видим сейчас на этих кадрах, ясно мы видим, что оно является массовыми жертвами преступных действий Кремля.
Скажите, а на ваш взгляд, вообще в какой фазе сейчас война? Это временное такое равенство сил или преимущество уже у защищающейся Украины?
Если это вопрос ко мне, Михаил, то я бы сказал так, что война в той фазе, в которой мы ее видим, она все еще по-прежнему, на мой взгляд, еще не в середине. И поэтому довольно сложно прогнозировать ее дальнейший ход, потому что Кремль располагает различными опциями войны, не обязательно там военного наступления. Так видно хорошо, что во всяком случае российские военные не торопятся организовывать какое-то новое наступление или прорыв, это заметно. Но при этом существует масса различных опций действий, дестабилизирующих ситуацию, наносящих урон Украине. Обстрелы продолжаются. А с другой стороны, хорошо видно, что поскольку никакой альянс переговорный не может вокруг этой войны сформироваться и не формируется, то это означает, что впереди, возможно, еще пик войны, и следующая ее фаза, и очень длинная.
Хорошо. Михаил, что вы думаете о, так сказать, военной вот составляющей сегодняшних событий, так сказать? Что ждать от Кремля можно на данном этапе?
Да, я понял. Я на самом деле согласен с Александром, что рано пока подводить итоги. Очень многое зависит от того, как будет выглядеть украинское контрнаступление, которое нам уже прогнозируют в течение полугода. Но, в общем, мы пока его не видели. Видели какие-то отдельные выступления в Белгородской области, видели какие-то попытки прорвать вот эту вот точку соприкосновения. От успеха контрнаступления зависят как раз те самые переговорные позиции. Сейчас обе стороны, и страна Путина, и страна Украины, уверены, что они могут поставить себя в более выгодное положение для того, чтобы начинать переговоры. Украина делает ставку на контрнаступление, Кремль делает ставку на провал этого контрнаступления. Действительно, от него зависит очень многое. И от него зависят и переговорные позиции, и вот тот... И впереди ли пик войны, на самом деле, в том числе. Если ни та, ни другая сторона от наступления не получит то, что она рассчитывает получить, в таком случае война действительно еще больше затянется, и пик войны действительно окажется впереди. Поэтому сейчас я бы не делал какие-то серьезные прогнозы. Нужно понять, как выглядит контрнаступление, каких целей они добьются, и, соответственно, сможет ли Путин удержать эту границу, которую он удерживает последние месяцы.
Игорь, что вы скажете, что можно ждать от Кремля вот в этой несколько изменившейся ситуации после прорыва этой плотины, так сказать? Ну, возможно, что действительно какие-то проблемы могут быть у Украины с контрнаступлением.
Я не думаю, что здесь вот этот вот прорыв плотины, он кардинально изменил ситуацию на военную ситуацию. Да, это, безусловно, гуманитарная, экологическая катастрофа, но военную ситуацию не сильно изменит, потому что, в общем, никто не знает. То есть есть тактический какой-то план, который меняется ситуативно. И у Украины там более тысячи километров это линия фронта, и где будет это наступление, никто не знает. Это в последний момент может быть решено. Поэтому какого-то серьезного влияния на военную составляющую это вряд ли окажется. Здесь главное другое. Главное то, что да, можно согласиться, что если будет чисто военная логика развития ситуации, то да, война, безусловно, затянется, и она, совершенно очевидно, она не прекратится даже после того, как в результате, если это даже будет очень успешное, мы надеемся на то, что оно будет успешным, украинское наступление, даже если российская армия будет оккупационная, будет вытеснена за пределы Украина, война продолжится. Путин не имеет такой опции прекратить войну. Вообще, в принципе, это невозможно, потому что, ну, просто невозможно, исходя из его внутренней логики. Но здесь есть вторая составляющая. Да, и с военной точки зрения, в общем-то, понятно, что Россия больше, намного больше. У России гигантский совершенно ресурс в живой силе, там порядка 40 миллионов мобилизационный ресурс. Это совершенно невероятное количество людей, которые Путин может класть в этих самых в украинский чернозем, там по 150 тысяч, сколько угодно может платить. Да и военные заводы работают, так что здесь у России огромные запасы вот этих мощностей, и война действительно может затянуться. Но если вторая линия, вторая логика, то, что сейчас происходит в России, это на самом деле, ну, по-разному можно оценивать, но, во всяком случае, то, что происходит, это абсолютная, как шагреневая кожа, уменьшающаяся зона контроля Путина над происходящим. Все устройство политической России – это вертикаль, которая держится на том, что Путин контролирует лично самые главные вопросы. Сегодня Путин не контролирует армию, силовые структуры он не контролирует, просто совсем, потому что то, что происходит, когда, значит, какое-то бандитское формирование под названием ЧВК «Вагнер», значит, открыто воюет, просто открыто вступает в боестолкновение с регулярной армией, захватывает в плен, значит, комбрига, на минуточку, и открыто это все происходит, когда происходит вербальные столкновения между тем же самым бандитом по фамилии Пригожин с руководством Министерства обороны, когда уже там и Путин не контролирует армию совсем, Путин не контролирует уже в значительной степени Государственную Думу, потому что когда один из самых видных единороссов Константин Затулин выходит с тем, что вообще цели операции не достигнуты, и вообще смешно сейчас говорить о каких-то целях, и, ну, фактически говорит то, за что люди получают, так сказать, пятерочку, а то и десяточку. И когда в телевизоре уже Маргарита Симонян заявляет о том, что вообще-то надо бы провести какой-то референдум на спорных территориях. А спорные территории – это те, которые по Конституции находятся уже в составе России. И это все происходит сейчас. И масса других причин, примеров. Путин не контролирует ситуацию. И то, что происходит, да, и Путин не контролирует территорию старой России. На сегодняшний момент губернатор Белгородской области не может попасть в какие-то районы своей собственной области. И он это не контролирует. И Путин с этим ничего сделать не может. То есть уже какое количество времени, значит, часть Белгородской области удерживает крайне немногочисленный отряд, значит, русских ополченцев. Ну, русских, вернее.
Ну, вот у нас есть как раз и повод для дискуссии. Я думаю, что тут вот у Игоря один взгляд такой достаточно радикальный, что ли. А что, Михаил Светов, вы скажете вот на главный тезис, только что прозвучавший, Путин не контролирует. Действительно увеличивается эта зона нестабильности, какие-то расколы внутри элиты или нет?
Ну вот конкретно раскола внутри элиты я не вижу. Путин, разумеется, не контролирует ситуацию на границе, но он все еще контролирует силовые структуры внутри территории России, и поэтому надеяться на то, что раскол произойдет, мне кажется, все-таки преждевременно, потому что сила Путина, она всегда была в способности натравить разные силы друг против друга. Мне кажется, сейчас мы в некотором смысле видим как раз такое развитие событий. Да, есть Пригожин, да, есть Кадыров, да, есть Министерство обороны, которые сейчас грызутся между собой, но Путин стоит в сторонке, за этим всем наблюдает, и я совершенно не удивлюсь, если окажется, что вся эта грызня, она на самом деле как раз и существует для того, чтобы ни Пригожин, ни Министерство обороны, армия не чувствовали себя за собой какой-то серьезной политической силы, чувствовали себя уязвимыми и, соответственно, не пытались играть какую-то свою игру на внутренней политике. Но вот в той части, о которой говорил Игорь, что Путин не контролирует обстановку на войне на фронте, здесь я согласен абсолютно. Контроль потерян уже давно. Собственно, в день, когда спецоперация пошла не по плану, когда Киев не был взят за 3 дня, когда стало понятно, что это все долгая война на много-много лет. Так что вот такой уточняющий комментарий.
Хорошо. Александр, ваше мнение, так сказать, здесь есть вот раскол элит, на который многие надеются, или, в общем, здесь немножечко такое желаемое выдается за действительность?
Я думаю, то, что мы сейчас наблюдаем вот в последние несколько месяцев уже, это никак нельзя иначе воспринимать как нечто чрезвычайное в системе российской власти. В этом смысле слова тут я не могу согласиться с Михаилом. Мы, конечно, много потратили времени, свое время изучению вот этих путинских методов правления, управления собственной там средой и так далее. Но это хорошо все известно, конечно, но то, что мы видим сейчас, далеко выходит за пределы какого-либо разумного стравливания разных групп. Потому что очевидно совершенно, что Министерство обороны и Шойгу воспринимают происходящее как некоторый действительно очень тяжелый конфликт, в который Министерство обороны вовлечено и руководство армии. И это, несомненно, так. Пригожин, и не только Пригожин, а одновременно и все, кто располагает какими-то силовыми ресурсами, сейчас выдвинулись и начинают что-то говорить. Кроме всего прочего, все последние заявления свидетельствуют, что Путин как бы устранился окончательно от формулирования целей и итогов военной кампании, которую он ведет. Именно поэтому такое количество странных заявлений о том, что надо, значит, что-то там, ну, признавать неудачу всей военной кампании или начинать там переговоры какого-то рода и так далее. Так что я бы сказал так. Нет, мы свидетели, конечно, чрезвычайных событий. Удастся ли Путину удержать дальше контроль над ситуацией? А вот у меня сейчас точка зрения такая, что эта ситуация его, самого Путина, очень сильно отодвинула от того места власти, в котором он находился. Я думаю, мне кажется, сейчас он находится в таком состоянии. Он для себя самого тоже уже понимает, что военная кампания была ошибкой, как уже говорят многие-многие кремлевские люди. И он, собственно говоря, ранее, как он считает, не совершал никаких ошибок. Он просто, так сказать, психосоматически не в состоянии справиться с последствиями ошибки. Всех проклинает, замкнулся, нет никаких коммуникаций. И это только усиливает ситуацию. Значит, именно из-за этого на наших глазах разные звенья аппарата начинают самостоятельно так или иначе действовать, с большой оглядкой, конечно, каждый действуя самостоятельно, взвешивает последствия, причем последствия даже не столько со стороны Путина, сколько последствия со стороны своих, так сказать, коллег по аппарату, попросту говоря. Вот это все очень, очень любопытный феномен, потому что, ну, несомненно, что, я думаю, американские, европейские военные и политические эксперты сейчас смотрят на происходящее с огромным изумлением. Ну, очевидно, что военная кампания не может вестись с таким типом руководства вообще. Так что здесь мы пока только констатируем колоссальный парадокс. Что касается раскола элит, то, конечно, о нем говорить рано.
Ну что ж, тогда не будем пока говорить о расколе элит. Я бы обратил внимание еще на то, что, в принципе, как раз из-за войны меняется и внутренняя ситуация в России, настроение систему взглядов, люди приспосабливаются к войне как к реальности каждого дня. Ну вот интересно, что Александр на оппозиционном форуме в Брюсселе, где вы были, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов заявил, что Кремлю удалось заколотить окно в Европу, если не навсегда, то уж точно на время жизни нынешнего поколения. А вот вы согласны с таким пессимистическим взглядом?
Выступление Дмитрия Муратова на брюссельской конференции, большой двухдневный, как бы, а это выступление было, его было одним из открывающих выступлений, было, конечно, очень-очень сильным, очень прочувствованным, и это действительно был голос, голос, как бы, ну, что называется, из глубины, да, то есть до профундис такой. Все, конечно, услышали. То есть это... Но при этом я хочу сказать, что это не это то, как говорил Дмитрий Муратов, это не голос отчаяния или какой-то безнадежности. Поэтому я бы так сказал, что да, он констатировал, конечно, в своем выступлении то, что мы все прекрасно и сами понимаем, что Кремль надолго выбывает из европейской политики, что обмануты окончательно этой войной надежды той части российского общества, которая могла рассчитывать на дальнейшую модернизацию и так далее. Это все так, безусловно. Но, тем не менее, его выступление было очень-очень сильным. И мало с чем я могу его сравнить в последнее время.
Ну, хорошо. Это, так сказать, эмоциональная, что ли, оценка. А вот оценка ситуации. Действительно ли, если Россия выломилась, как считает Муратов, из Европы силами власти, в какой степени это исполнение желаний большинства населения? Михаил, как вы на это посмотрите?
Вот Александр правильно сказал, что меняется настроение, меняется система взглядов, и мне кажется, она меняется в двух разных противоположных направлениях. И мы это видим и по тем публикациям, которые выходят в эмиграции, и по тем настроениям, которые мы наблюдаем в России. То есть, к сожалению, да, и к сожалению, не удалось эту мысль донести до людей серьезным ресурсом, когда на это можно было как-то повлиять, но мы видим постепенную антагонизацию по отношению к Украине в обществе, там, где в начале войны это было безусловное сочувствие, безусловное соучастие. За полтора года пропаганды, неумелой пропаганды, в том числе, к сожалению, со стороны антивоенного движения, мы видим зарождающийся ресентимент, потому что все эти угрозы и репарациями, и все эти разговоры в категориях коллективной ответственности, коллективной вины, они, конечно, не помогают выиграть на свою сторону гражданское общество в России и вообще общество в целом, и это увеличивает дистанцию. Я бы сказал, что за эти полтора года дистанция, к сожалению, довольно сильная. Увеличилось между тем антивоенным движением, которое существует в Европе, сформировалось за границей, и теми людьми, которые выступали против войны полтора года назад и сегодня чувствуют себя крайними, чувствуют, что их планируют назначить виновными в том, против чего они всегда противостояли. Вот такой комментарий. Поэтому, да, настроения меняются, но совсем не в ту очевидную сторону, как это было бы удобно думать, скажем так, некоторым представителям антивоенного движения.
Ну, вы немножко ушли в сторону. Я хотел все-таки Игоря Яковенко тоже услышать по поводу вот перспектив и реальности, а потом мы посмотрим, как люди на похожие тезисы реагируют.
Я не очень понял вопрос.
Игорь, вот вы как считаете, заколочено ли окно в Европу уже навсегда?
Слова какие-то страшные вы говорите, навсегда.
Ну, это не только я, Муратов, скажем так.
Ну, нет, ну, Муратов, я совершенно не согласен с тем. Да, выступление Муратова было очень эмоциональным. Вот, его давит груз Нобелевской премии, поэтому он считал, что он должен сказать что-то такое, что взорвет общественное мнение. И действительно, оно было очень эмоциональным, прочувствованным, но с точки зрения контента, это, в общем, ну, я не думаю, что надо воспринимать его выступление как какую-то аналитику. Значит, долгие годы воевали Франция с Германией, а сейчас у них прекрасные отношения. Вот, поэтому долгие годы, значит, был геноцид со стороны Германии, со стороны немцев, еврейского народа. Сейчас, в общем, представить себе, что, в общем, как-то могут взаимодействовать еврейское национальное государство с немецким государством было довольно сложно. Взаимодействуют, все нормально. Поэтому навсегда это, конечно, такой, значит, это ситуативная эмоциональная оценка. Все меняется. Мы совершенно не знаем, чем закончится война. Я, например, не думаю, что Россия после этой войны сохранится в нынешних границах. На сегодняшний момент очень многие в Украине хотели бы, чтобы России вообще не было. Чтобы она куда-то делась вместе со всеми русскими, со всеми россиянами. Ситуация меняется. Вот. Поэтому вот, говорить в таких категориях навсегда, не навсегда, это, мне кажется, это публицистика, но никак не аналитика.
Вот, ну, слушай, давайте мы тогда посмотрим, что люди скажут. Мы вот провели опрос как бы к выступлению Муратова и спросили о том, что они думают об этом закрывающемся окне в Европу.
Справедливости ради, и с той стороны это тоже захлопывается. Поэтому, к сожалению, так совпало, что две противоположные стороны делают все, чтобы это окно закрылось, шпингалеты задвигают, поэтому грустно.
Ну, насчет окончательно, наверное, еще не окончательно. Ну, конечно, закрывает.
Нет, она его не закрыла, она открыта, и я так думаю, что все будет нормально.
В некоторых сферах нет. А в некоторых сферах, да. Например, в космической станции работаем совместно. А в отношении с другими отраслями, конечно, закрывается.
Знаете, у меня впечатление, что оттуда все время прорывали окно в нашу сторону. Нападения были все только с той стороны. Я считаю, что нам надо защищать то, что нам принадлежит.
Есть лазейки. До конца не закроют.
Надеюсь, что все-таки не совсем закрыли.
Наш власть сейчас действует строго и очень правильно. Молодцы.
Да, может, в нынешней ситуации наконец и Европа какие-нибудь окна откроет и придет в себя немножечко.
Это окно давно уже закрыто. И вы знаете почему.
Я надеюсь на то, что все-таки Запад к нам обратится тогда, когда мы будем действительно мощными. И мы будем с ними сотрудничать, я так полагаю.
Сложно сказать. Я думаю, сейчас настанут довольно сложные времена. И вряд ли даже при окончании СВО нас сразу же пустят в эту Европу.
Закрыли окно с той стороны. А в нашей власти ничего делать не остается. Поэтому Европа сама закрывает от нас окно.
Александр, ну что, не все так однозначно, не все стоят на позиции, которая, так сказать, предлагает российская власть. Это как-то заметно вот в этом больном вопросе.
Да нет, в этом вопросе очень заметно просто, так сказать, то, о чем мы часто говорим, что в условиях войны население ментально адаптируется просто и находит формулы, разнообразные формулы адаптации к ситуации. Персональная адаптация. С разной степенью, так сказать, как-то опираясь на какие-то те или иные аргументы, которые, вообще говоря, большого значения не имеют. Видно хорошо, что да, значительная часть россиян, это уже ясно, сейчас считает и будет считать дальше, что Соединенные Штаты развязали эту войну, и Европа сама закрыла дверь, захлопнула дверь. Надо сказать, что это вряд ли удастся разбить когда-либо рациональной аргументацией, потому что приведение различных фактов о том, что как развивались российско-европейские отношения уже даже и при Путине, это все вряд ли кому-то поможет. Поэтому я думаю, что, безусловно, война... В одном прав Муратов, тут я совершенно его поддерживаю, не только и не один он так считает. Война производит колоссальные изменения самой ментальности россиян сейчас. То есть российское общество выйдет из войны еще, так сказать, окончательно деформировано. Поэтому три вот этих факта, итоговых факта войны, с которыми потом дальше придется иметь дело, они уже сейчас хорошо видны. Первое, это, собственно говоря, действительно небывалый и такой непрерывно эскалирующий разрыв с Европой. Второе, это, конечно, деградация самого общества, потому что внутри такой системы теперь это с того конца войны это общество выйдет полностью деградировавшим. И, наконец, в той или иной форме какая-то деформация экономики. Мы не знаем, какой глубины она будет, но то, что архаизация экономики будет, в один голос говорят все специалисты по экономике. Так что вот эти три фактора, они будут образовывать реаль, поствоенную реальность для России, и ничего хорошего в этом, конечно, и ничего обнадеживающего в этом нет.
Михаил, как-то вы дополните ваших коллег или поспорите? Здесь что можно сказать в дополнение? Ну, во-первых, мне кажется, что, возможно, Путин видит, пробует сделать Россию прямым преемником Советского Союза на несколько ином уровне, ну и создать некую обязательную идеологию. Вот это тоже все вместе, как сказал Александр, деформирует общество. Так или нет?
Ну, я хочу сказать, что в первую очередь я согласен с Игорем, что навсегда это вообще не то слово, к которому стоит прибегать и серьезно относиться в историческом контексте. История, на самом деле, меняется гораздо быстрее, чем нам кажется, и отношения между странами и меняются гораздо быстрее, чем нам кажется. Достаточно вспомнить не только Израиль и Германию, достаточно вспомнить перемену настроений между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Ну, прямо скажем, да, Советский Союз тоже преступлений за время своего существования насовершал. Это не помешало ему реформироваться, не помешал ему найти новый общий язык с Западом. С чем я не согласен с Александром, это когда речь... С вами, точнее, да, прошу прощения. Не согласен. Это разговор про идеологию. Путин, может быть, и хотел бы создать какую-то идеологию, но за 22 года до войны, и тем более за эти полтора года, ему ничего подобного не удалось. Вот эта вот проблема наличия, точнее отсутствия каких-либо скреп, она никуда не делась. Мы видим, что за два года ничего не появилось даже на символическом уровне, кроме этих вульгарных букв Z и V, которые тоже никто не придумывал. Они появились стихийно. И откуда они взялись? Они взялись, потому что никакой идеологии, никакой мечты, даже людоедской, на самом деле Кремль предложить обществу не может. Он всегда боялся людей идеологизированных, всегда держал их на расстоянии двух вытянутых рук от себя. Именно поэтому мы не видим в руководстве даже войны нынешней каких-то людей, которые участвовали в ней по идеологическим причинам. Там напрашивается имя Игоря Стрелкова, например. Да, вот его не допустили до войны буквально. А почему? Потому что идеологически Кремлю не были нужны никогда. Насчет остальной оценки я с Александром согласен. Да, действительно будет архаизация экономики однозначно, потому что нет никаких внутренних ресурсов для того, чтобы выступить, скажем так, с новой силой и переизобрести себя в изолированном от внешнего мира пространстве. Что может произойти? Может действительно произойти какой-то постепенный поворот в сторону Китая и превращение России в младшего брата Китая. Вот это представить себе очень легко, и никаких сомнений нет в том, что Китай будет гораздо более суровым партнером, нежели по отношению к России был Запад. Вот в этом сомнений нет никакого.
Ну что ж, давайте мы поговорим еще о том, какие альтернативы нынешнему курсу. В Брюсселе прошла двухдневная конференция российских оппозиционеров вместе с депутатами Европарламента. Они говорили о будущем.
В Брюсселе завершился форум «The Day After». На нем присутствовало более 200 представителей российской оппозиции и депутатов Европарламента. Два дня собравшиеся обсуждали «День после». Что делать после падения путинского режима? Представители команды Алексея Навального не приняли участие в форуме. Одним из основных спикеров стал Михаил Ходорковский, который рассуждал о необходимых шагах по демократизации России.
Этот режим должен быть разрушен. Другого пути к мирному, нормальному будущему не только для России, для Европы и всего мира просто нет. Простое замещение Путина на человека с другим именем без перехода к парламентской, глубоко федерализированной модели управления, без свободных и честных выборов просто ничего не изменит. Следующее. Распад России был бы опасен не только для россиян, но и для Запада.
Политик Дмитрий Гудков предложил свое видение. Лучший способ спасти Россию от ресентимента – это включить ее в европейское пространство или для начала создать дорожную карту.
Поэтому, на мой взгляд, здесь должна быть дорожная карта, совместная карта, но при поддержке Европейского Союза, интеграция, да, России после Путина. А это означает, что России нужны не только ценности, да, России нужны европейские нормы в области прав человека, в области судебной системы, экономические нормы.
Среди менее оптимистичных гостей оказался политолог Кирилл Рогов. Он предупреждал, что после Путина Россию ждет период турбулентности.
И что еще нужно иметь в виду? Когда путинская армия будет терпеть поражение, и его легитимность будет ослабевать, власть не будет отправляться автоматически в демократическую лузу. Наоборот, в этот момент возникнет ожесточенная борьба между радикальными реваншистами а-ля Пригожин. И вот здесь вот будет очень важно, чтобы на другом конце существовал голос этой самой либеральной оппозиции.
Среди выступавших была и жена Владимира Карамурзы, приговоренного в России к 25 годам заключения за
губернатора. Евгения Карамурза в последний день форума вспомнила ушедшую в народ крылатую фразу Володина.
Как это прекрасно, когда парламент – это место для дискуссий. И мне очень хочется, чтобы мы поскорее увидели это в России, чтобы мы имели возможность иметь вот такого рода дискуссии в своей собственной стране, у себя дома.
На форуме оппозиция так и не создала коалиционного органа представительства в изгнании, хотя многие из экспертов ждали подобного шага. Финишировал форум заявлением присутствовавших евродепутатов и обещанием, что коалиция продолжит свою работу.
Александр, ну вы были на форуме, я не знаю, что-то, может быть, мы упустили, и вот как бы есть тезис о том, что, видимо, общее военное поражение режима признается необходимым условием перемен. Ну вот, с другой стороны, есть позиция того же Рогова, которого предупреждает, что полный разгром ведет к хаосу, дестабилизации, а не к демократизации. Что вы по этому поводу скажете?
Надо сказать, во-первых, что форум был на этот раз просто вулканический, то есть неимоверно интересный по своим внутренним сюжетам. Такого я не помню. Я участвовал во многих крупных конференциях, которые организовывал прежде, в прошлые времена, и Михаил Ходорковский, и Гарри Каспаров, и какие-то представители европейских организаций в разное время. Во-первых, на этом форуме очень интересно, там группа юристов формулировала свою брюссельскую декларацию, касающуюся как раз военных преступлений. С другой стороны, там присутствовала большая группа бывших муниципальных депутатов, они сейчас многие переместились в Германию по гуманитарным визам. По-моему, даже около 100 человек бывших участников муниципального движения находятся в Германии, и они обсуждают на полях на этого форума, обсуждали перспективу собственного большого съезда, который, вероятно, состоится летом тоже в Германии. Плюс к этому там на этом форуме Екатерина Шульман выступала, и это было довольно любопытно, потому что она поддержала публично обсуждавшуюся в кулуарах идею, что Евросоюз должен со своей стороны выдвинуть некоторого омбудсмена по делам России, которого сейчас нет, поскольку все отношения с Евросоюзом разорваны, это означает, что должен быть какой-то четкий персональный гейт. В Еврокомиссии или в Европарламенте должен быть человек, который занимается очень широко и проблемами прав, гражданских прав России и демократического движения и так далее. И мы, конечно, все этого хотели бы, очевидно, что это было бы полезно. Плюс к этому очевидно, что на этой конференции впервые, за исключением действительно участия ФБК, был достигнут некоторый консенсус о необходимости дальше двигаться в условиях войны, в эмиграции двигаться некоторой коалицией. И именно поэтому было очень широкое представительство на этом форуме самых разных движений. Важно, что там было там и феминистское антивоенное сопротивление, и деятели культуры. То есть как бы был культурный сектор. Был там правозащитный сектор представлен очень хорошо, потому что там был Сергей Давидис и так далее. Конечно, и политический сектор в лице, собственно, старой политической оппозиции. Так что это очень интересное событие во всех отношениях. Я про него еще собираюсь написать подробно. Что касается вот этой дискуссии, о которой ты говоришь сейчас, Михаил, о том, какую форму примет переход. Я бы сказал так. Мы это дискутируем, но экспертно. Это сценарное мышление. Оно полезно очень. Но не оно сейчас в условиях войны как бы решает все. То есть я согласен с Роговым. Я сам выступал в этом же ключе на этом форуме, что второй шанс на демократизацию Россия не получит в результате какого-то внутреннего развития. Второй шанс на демократизацию будет следствием какого-то глобального процесса, как это было, и когда мы получили первый шанс в 89-91 году. Это было внутреннее движение в стране, но оно состоялось, потому что был большой глобальный контекст. Контекст борьбы демократии с авторитаризмом. Сейчас другая совершенно ситуация глобальная, и мы не знаем, когда, да, будет там четвертая или пятая глобальная волна демократизации, в которой окажется втянутая Россия. Но это ничего не меняет с точки зрения того, что мы должны сделать сейчас. А сейчас не остается ничего другого, кроме как за пределами Российской Федерации, будем избегать бессмысленного слова «иммиграция», за пределами РФ, где образовалась колоссальная в результате войны новая среда, и она уже не равна в узком смысле слова российской политической оппозиции, это большая среда, антипутинская культурная и гуманитарная среда. Вот она является довольно интересным сильным феноменом, из которого может вырасти довольно важное плечо, которое действительно, я согласен с Роговым, оно сыграет свою роль в случае, если начнется и дестабилизация, и в том случае, если начнется и переход по модели, по мягкой модели. Не обязательно по жесткой, но по мягкой модели. Так что я бы так сказал.
Ну, на конференции обсуждалось много проблем, и вот то, о чем говорил Игорь Яковенко, Борис Акунин говорил о возможности не только распада Российской колониальной империи, но и конца России как государства, или, так сказать, децентрализация, федерация, или хаотическая федерализация, или там, переход России в статус сателлита Китая, о чем тоже сегодня Михаил Светов говорил. Но вот я обратил бы внимание на дискуссию, прежде всего, вот уже Александр сказал о транзите, о демократическом транзите, так сказать, обсуждение разных деталей будущего. Вот насколько это сегодня необходимо, проработанная какая-то платформа, Михаил?
Вопрос ко мне?
Да.
Да. Когда, если речь заходит о демократическом транзите, то нужно обращаться, соответственно, к обществу. И вот то, что я не увидел на этом форуме, меня на него пригласили, я, к сожалению, не мог на нем присутствовать, я увидел там обращение за легитимностью к Брюсселю вместо российского общества. Мне это кажется колоссальной ошибкой. И не увидел также попыток российское общество представлять. Я увидел людей, которые рассматривают людей в российское общество как такую глину, из которой нужно своять европейского человека. Ну, это иллюшение субъектности и, конечно, никакого разговора о демократии в таком контексте быть не может. И одновременно я увидел безразличие к людям, которые оказались в эмиграции, потому что воспользоваться европейской площадкой для того, чтобы обратиться к европейским же политикам за помощью в создании условий, например, для российской диаспоры, для русскоязычной диаспоры, вот этого обращения я там не услышал. Это буквально то, чем последние два года занимается Тихановская, и то, за что она, и то, за что, мне кажется, ей стоит, то, о чем, мне кажется, стоит лишний раз говорить, потому что помимо того, что российское общество само по себе не представлено сегодня никем, российская эмиграция сегодня не представлена никем, потому что вместо того, чтобы говорить о тех вещах, которыми им можно помочь, о тех вещах, которые могут им дать дополнительный голос, обращение идет исключительно к европейским политикам. И есть такое ощущение, может быть, я не прав, может быть, меня Александр поправит, что единственная надежда, единственный план, который есть у людей, которые выступали на этом форуме, это что действительно они окажутся в Москве на каких-то, я не знаю, там, либо украинских, либо каких-то еще танках, и будут выполнять форму оккупационного правительства. Плохое слово, зря его выбрал, да, ну, какого-то правительства, которое получит в свои руки власть в результате, в общем, внешней помощи, так сформулировано. Потому что, еще раз повторяю, я не увидел никаких разумных предложений о том, как, например, склеить те элиты, которые сегодня склеивает вокруг себя Владимир Путин. Я не услышал, как на свою сторону поставить гражданское общество в России. Я, в принципе, не услышал никаких предложений о том, как с этим обществом, как с Россией российским обществом разговаривать. Мне кажется, это серьезная проблема, которая полностью торпедирует какие-либо надежды на демократический транзит, потому что, еще раз обращаю внимание, что демократический транзит предполагает опору на общество. Где была попытка опереться на общество на брюссельском форуме, я не обнаружил.
Ну, это взгляд такой очень пессимистичный издалека. Давайте еще, Игорь Яковенко, ваш взгляд. Вот действительно, всякие планы, так сказать, что будет, когда сменит Путина кто-то, скажем, там, и Сергей Гуриев предполагает, что будет такой-то транзит, а Сергей Алексашенко считает, что Запад должен предложить, так сказать, такую интеграцию в обмен на программу демократизации. Вот эти вот все замечательные планы, нужно их сейчас выдвигать, обсуждать, насколько это актуально, или нужно чем-то более жизненным, так сказать, заниматься?
Я с большим интересом посмотрел. Я тоже получил приглашение, к сожалению, не смог приехать. С большим интересом все это посмотрел. Значит, были яркие, красивые выступления умных, хороших людей, образованных. Значит, есть маленькая проблема. Вот все это имеет очень небольшое отношение к тому, что происходит в России. В России происходят два процесса. Первое, происходит война серьезная. Вот. И второе, происходит большой исторический процесс завершения, я бы сказал так, большого глобального проекта под названием «Россия». Вот. Российская империя в результате этой войны, скорее всего, исчезнет. Заявление Ходорковского о том, что нам надо не допустить распад России, является, с моей точки зрения, крайне контрпродуктивным, потому что, ну что, воевать за целостность, воевать, значит, с чеченцами, которые хотят уже сегодня, так сказать, создать отряды сопротивления и выходить из России, воевать с другими людьми, которые будут центробежной тенденции очевидны, это контрпродуктивно. Идея Рогова о том, что надо аккуратненько так вот разбить Россию, чтобы она не окончательно была разбита, ну, тоже, мне кажется, довольно странной. То есть так дозировать удар, чтобы не было окончательного разгрома. Мне кажется, что все очень здорово, все очень хорошо. Я, например, мне очень понравилась идея Шульмана о том, что необходим европейский омбудсмен по проблемам России. Хорошая, правильная, красивая идея. Но не было главного. А главное, на самом деле, сейчас решается на поле боя. И вот мне представляется, что перспектива той оппозиции, тех людей, которые там собрались, с огромным потенциалом, интеллектуальным, политическим и так далее, она могла бы быть приложена в одной единственной точке, решающей. Стать политическим крылом вооруженного отряда, который сейчас, маленького отряда, зародыша будущей большой добровольческой армии, русской добровольческой армии, которая примет участие, решающее участие в той смуте на границе. Россия вползает в смуту, уже практически вползла. Если кто не заметил, это вопрос зрения. Она ползла в смуту по полной программе. Мы ее видим, эту смуту, уже сейчас реально. Она проявляется во всем. В утрате контроля Путина за тем, что происходит на фронте и в России в целом. Вот. То есть смута. И в ней могла бы принять участие вот русская вот эта политическая оппозиция, которая собралась в Брюсселе. Для этого надо стать политическим крылом вот той вооруженной силы, которая, зародыш которого сформирован сейчас в рядах украинской армии.
Это спорная достаточно тезис Игоря Яковенко. Есть ответ на критику на минуту, наверное, у Александра Морозова.
Нет, я бы так сказал, что дело в том, что на этой конференции большой звучала и эта точка зрения. Дело в том, что вот весь веер как бы имеющихся активности сейчас, да, и позиций, он, ведь это очень важно. Дело в том, что там мемориал, попросту говоря, не будет участвовать в вооруженной борьбе, он должен заниматься своей деятельностью, то есть тематикой, антитоталитарной тематикой десталинизации. Это важно? Важно, да. Феминистское антивоенное сопротивление. Никто лучше него сейчас не критикует брутальный и маскулинный характер самой путинской верхушки, которая действительно состоит из старцев, причем старцев, которые постоянно демонстрируют свои какие-то мужские достоинства. Это важно? Конечно, важно, потому что есть молодая аудитория, которая на это реагирует очень. Есть крыло, которое говорит, что оно готово сражаться с оружием. Плохо это прекрасно. Почему? Если есть люди, которые готовы пойти и обладают определенными навыками и готовы это делать, то мы можем только сказать, что если, так сказать, там легион Свободной России, ну или неважно, как мы это назовем, но те части, которые они будут пополняться, и там это будет хорошо. Да. Иначе говоря, здесь ни в коем случае нельзя противопоставлять, значит, одно другому, потому что сказать, что надо все бросить, это, собственно говоря, была моя позиция и на конференции тоже.
Ну вот, значит, я думаю, что дальше дискуссии будут на следующих конференциях. С нами были Александр Морозов, Михаил Светов и Игорь Яковенко.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст.